Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступило время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче мы продолжим разговор о том, почему возникают конфликты, что нужно делать. У нас в гостях психолог Центра защиты семьи «Колыбель» Рудацкая Ольга Петровна. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ольга Петровна, давайте в начале нашей передачи мы напомним нашим радиослушателям, что мы вкладываем в такое понятие, как конфликт, и напомним о тех способах разрешения конфликтов, которые существуют.
Конфликт – это такой период, когда один или оба, как это принято говорить, выходят из себя, когда эмоции захлестывают, и мы разумно, рационально, слова, которые мы произносим, поступки, действия, которые мы совершаем, мы их не контролируем. И поэтому вот эта вот ситуация конфликта в острой такой стадии, фазе, ее нужно просто пережить как стихийное бедствие. В этот момент мы не способны точно формулировать свои потребности, говорить о том, что нам важно. Мы не способны слышать друг друга. И поэтому в этот момент уже включаются защитные механизмы, и мы поступаем так, чтобы просто сохранить себя и защитить. И поэтому в этой ситуации ее надо просто пережить и постараться минимизировать, если мы хоть чуть-чуть себя контролируем, какие-то последствия негативные, разрушительные вот уже этой бури эмоциональной, которая случилась, которой нам не удалось предотвратить. Потом нужно взять тайм-аут. И иногда об этом тоже стоит договариваться, потому что одному человеку важно, чтобы это были сутки. А другому человеку через 2 часа уже очень важно понимать, что я вот остался один, но это не навсегда, меня не бросили. Поэтому, когда буря стихла, когда стихийное бедствие улеглось, закончилось, тогда важно проговаривать разные нюансы. Сколько мы берем тайм-аут для того, чтобы оценить ущерб, для того, чтобы понять, что произошло, для того, чтобы понять, а что я хотел сказать, для того, чтобы понять, что происходило, вот как этого не допустить. И потом обязательно в другом состоянии, когда эмоции контролируются разумом, когда мы готовы слышать друг друга, когда мы готовы думать, способны думать и формулировать, обращаясь к своему внутреннему миру, к своим потребностям, осознавать, что же я хотел сказать, когда я кричал слова, за которые мне теперь стыдно. Вот что, в каких словах можно это выразить? Не «ты такой сякой», а «мне не хватает времени, которое мы проводим вместе», чтобы переформулировать упреки и сказать в виде о том, чего мне не хватает, сказать о своих потребностях, сказать в других словах. К сожалению, не все люди в принципе на этом способны это сделать. И тогда, ну, опять же, я говорю, что приходите к психологу обсудить эту ситуацию. С помощью психолога можно будет некоторые свои потребности даже впервые обнаружить, потому что если мы их не осознаем, а высказываем их только в форме критики и упрека другому человеку, то мы можем оставаться вот в ситуации, когда мы не осознаем, чего нам на самом деле хочется, очень долго, и тогда этот конфликт также стихийно и дальше будет происходить и может разрушать отношения. То есть после конфликта очень важно взять тайм-аут и подумать, что произошло и что я хочу. Как бы я хотел, чтобы наши отношения по-другому складывались, что бы я хотела в наших отношениях укрепить, привнести нового, вот какая-то моя потребность не удовлетворяется, и поговорить о том, как бы мне, вот мне это нужно, чтобы в жизни и в наших отношениях было, и ввести какую-то новую, может быть, традицию. А такие стили поведения, как избегание, то есть просто игнорирование конфликта, непризнание того, что конфликт существует, он в принципе не позволяет дойти вот до этого момента, когда мы можем обсудить. То есть если человек не признает наличие конфликта, то и обсуждать нечего. И тогда эта конфликтная ситуация, неудовлетворенные какие-то потребности, интересы, они продолжают влиять на наши отношения. Приспособление — это, может быть, чуть более такой продвинутый способ, когда человек осознает конфликт, и он, скорее всего, осознанно принимает позицию уступить ради сохранения отношений, отказаться от каких-то своих потребностей, интересов. Но если это делать часто, всегда, в каких-то очень значимых для себя ситуациях, рано или поздно перед этим человеком, который приспосабливается в конфликте, перед ним станет выбор. Либо ты что-то очень ценное, чего я отказываюсь, либо отношения. Тогда ценность самих отношений может снижаться для человека и в конце концов привести их к разрушению.
Мне кажется, знаете, здесь иногда есть ситуации, в которых это категорически недопустимо. То есть когда нарушаются какие-то, может быть, то есть попираются какие-то наши ценности или какие-то духовные законы. Просто вот как примерно, если жена забеременела, собирается прерывать беременность, то есть задача мужа сделать все для того, чтобы беременность была сохранена, потому что это ребенок обоих. Или наоборот, если муж, например, категорически против рождения ребенка, а жена вот в положении, ее задача тоже не приспосабливаться под мужа, а вот муж вот он вот сказал, поэтому я пошла. То есть, а именно зная, что дитя уже есть, и ребенок развивается, и мы уже вообще в другую, вообще-то, в другую сторону движемся. Сохранять беременность, несмотря ни на какие там вот обстоятельства, которые были бы. То есть какие-то вот очень такие... Нельзя, скажем так, приспосабливаться вот в ситуации, которая касается каких-то таких очень высоких материй. Не знаю, другого слова не могу подобрать.
Я с вами абсолютно согласна. Я тоже думаю, что приспособление возможно в таких незначительных вещах. Когда, все равно, шоколадное мороженое или ванильное. Мы сегодня пойдем в этот парк гулять или в другой. Мы в цирк сходим на этой неделе или на следующей. Вот здесь можно приспособиться, можно избежать конфликта, выяснения, потратить час в воскресенье для того, чтобы выяснить, когда, куда мы пойдем. Вполне можно согласиться, что ради хорошего настроения, вот, которое сейчас у всех есть, можно отложить выяснение и просто согласиться с чем-то. Но когда речь идет об очень значимых, самых важных ценностях, приспособление оказывается разрушительным для отношений, потому что если я соглашусь и сделаю аборт, что я потом буду делать, если в моей системе ценностей жизнь имеет очень высокую ценность, дети? То есть это будет подрыв доверия в отношениях и в конце концов приведет к разрушению этих отношений. Конкуренция тоже возможна в отношениях, если ее ограничить рамками временными, формами проведения, почему не поконкурировать в рыбной ловле, на лыжах.
То есть такие занятия, какие возможен элемент какой-то соревновательности, да?
Когда это не разрушительно для отношений. Потому что конкурировать, можно, конечно, поконкурировать в том, кто лучше моет посуду. Но зачем конкурировать за власть?
Да,
в семье?
Вот очень часто такое как бы есть, что кто глава семьи? Или жена доказывает, или муж пытается сказать, что как бы, вообще-то я глава семьи.
Или мы можем проспорить 2-3 часа, куда мы сегодня пойдем, как будет, по-моему или по-твоему, в итоге мы никуда не пойдем, и воскресенье будет испорчено. Вот в конкуренции ценность спора выше ценности отношений. Можно поконкурировать в каких-то сферах, где ценность отношений не будет затронута, не будет обесценена. А если во главу угла поставить «будет по-моему», тогда отношения тоже очень быстро иссякнут, разрушатся. Вот. Ну и если про четвертый вид, который тоже не самый конструктивный по сравнению с сотрудничеством, про компромисс, я думаю, что очень во многих ситуациях это полезный стиль поведения в конфликте. То есть важно сейчас в чем-то уступить, чтобы мы куда-нибудь продвинулись, чтобы что-то случилось. Но когда речь идет об очень-очень важных вещах, иногда компромисс невозможен, потому что накапливается степень неудовлетворенности у каждого, потому что полностью он не был услышан, полностью ему не удалось реализовать свой замысел, свое желание, свое решение.
А я, кстати, подумала о чем. Если, например, в семье, ну, не имеет значения, там, между супругами или между родителями и ребенком, очень часто возникают такие вот конфликтные ситуации, когда пытаются решить именно на уровне «я прав, а ты виноват» и так далее. Компромисс, мне кажется, может быть стать таким переходным этапом, потому что потом мы научились сотрудничеству. То есть давай сначала будем учиться, ну хотя бы договариваться, что в чем-то ты уступаешь, в чем-то я уступаю. Что научившись сначала этому, потом, мне кажется, будет легче продвинуться на другой уровень, то есть приходить уже к сотрудничеству, так, чтобы как бы каждый оставался удовлетворен вот и в своих потребностях, и пожеланиях, и при этом не ущемлялись интересы и потребности другого человека. Возможно ли такой вариант?
Я согласна с вами. Если компромисс выступает как некоторая передышка для того, чтобы как раз не то чтобы подкопить силы, а сообразить, более четко сформулировать, чего же я хочу, осознать и сформулировать, подумать одному, а каким способом мне бы хотелось, чтобы вот какая-то моя потребность реализовывалась или как-то наши отношения строились. И, может быть, это не то, что не столько тренировка, как переходный этап. Вот для меня, видимо, я больше вижу это как некоторая передышка, некоторый тайм-аут, некоторая возможность выйти из тупика, в который, может быть, вот в эмоциональном состоянии мы зашли и договориться ни о чем не можем. Тогда мы можем пойти на частичные уступки друг к другу, какое-то время дальше пожить с этими договоренностями, чтобы потом была возможность обсудить в другом варианте, как нам было бы лучше.
Знаете, еще какой вопрос возник? Да, мы говорим о том, что в отношениях возможны конфликты, да, то есть любые отношения, они всегда могут развиваться по-разному. Но вот что мы можем делать, что может способствовать тому, чтобы снизить степень проявления конфликтов, то есть частоту конфликтных ситуаций. Ведь какие-то такие моменты есть, которые могут на самом деле вот эти ситуации, ну, не скажу свести к нулю, но чтобы они были в меньшем количестве, что ли.
Я думаю, что от причины конфликта зависит то, насколько вот возможно. Потому что если человек ревнив, патологически ревнив, то работа над тем, над осознанием, вот сейчас можно еще выйти из конфликта, или как мне его, как себя вести, чтобы не довести до точки кипения, она не полезна и неэффективна, потому что вот есть какая-то очень глубокая причина, которая не позволяет ему полностью доверять. То есть в зависимости от того, что является вот личностная особенность, какая-то травма лежит, какая-то ситуация лежит в конфликте, или это просто конфликт интересов. Вот от этого зависит. Может ли человек в конфликте себя контролировать? Готов ли он, хочет ли это делать? То есть вот бывают ситуации, когда родители говорят, что я бью своего ребенка, и я вижу, что очень плохо это сказывается на ребенке, например, появляется тик у ребенка, и иногда я начинаю злиться и вижу испуганное лицо своего ребенка. Я хочу измениться. И вот, вот эта вот мотивация, даже в основе лежит какая-то неосознанная модель поведения, воспринятая от родителей. То есть возможно, что в детстве это было нормой давать подзатыльники, например. И это не воспринималось в детстве, ну, папой или мамой как травмирующее. То есть это была какая-то норма, не воспринималась как унизительная. Но следующее поколение, наши дети, они более тонко чувствующие, более эмпатичные, более эмоциональный иногда. И вот именно ваш ребенок на такой стиль воспитания, который воспринят в семье как вот,
ну, как норма,
как норма. Он может оказаться травматичным для ребенка. И тогда родителю приходится осознанно перестраивать те механизмы, которые бессознательно сформированы и заложены. И это очень трудная работа. Но если у человека есть мотивация, я не хочу, чтобы мой ребенок меня боялся. Я не хочу, чтобы вот этот тик у него развивался. И тогда человек готов на вот эту сложную внутреннюю работу отслеживать свои ситуации. То есть мы можем на индивидуальных встречах обсуждать, какое слово, какое действие, какой поступок заводит меня. Если оценить вот это вот чувство раздражения, гнева, страха, которое лежит в основе моей неконтролируемой реакции, оценить по десятибальной системе, отследить, когда единичка, когда двойка, когда тройка. То есть усилить самосознание, осознание вот этой вот, вот развития вот этой реакции, этого чувства, которое становится потом неконтролируемым, это позволяет снизить его интенсивность и не доводить до той точки, когда человек взрослый теряет над собой контроль. Поэтому для некоторых вот эта работа будет полезна, если человек замотивирован, готов эту работу совершать, отслеживать свои внутренние реакции. Они могут быть еще никак внешне не проявляться, потому что степень раздражения в 2, в 3, мы ее готовы, мы ее очень легко сдерживаем, никак внешне не проявляем. Может быть, только там зубы поскрипят, пальцы щелкнут, кулаки сожмутся, глаз дернется, но мы сдерживаем еще это. Но ситуация по накатанной, как она отработана, продолжается, и в какой-то момент, когда это будет уже не троечка, а семерочка, гнев по десятибальной шкале на семерке, мы перестаем себя контролировать и что-то делаем, кричим. Вот. И поэтому все-таки важно понимать, что это за ситуация конфликтная. Она ведь часто повторяется, она же регулярная. Как один человек ее воспринимает, как другой человек ее воспринимает, наше видение. Какие потребности у каждого за этим стоят. Когда мужчина после эмоционального разговора убегает из дома и хлопнув дверью, женщины чаще всего воспринимают: «Ты такой сякой, ты меня бросил в таком состоянии, довел меня, мне теперь страшно одиноко, пошел развлекаться». Хотя чаще всего после разговора с мужчинами выясняется, что он был на грани потерять над собой контроль. И для того, чтобы не перейти, не совершить каких-то поступков, которые могут быть непоправимы, слишком разрушительны, например, чтобы не ударить, он просто спасается бегством и спасает отношения. Он убегает, чтобы справиться с этими эмоциями, с собой, боится потерять над собой контроль. И ему нужно несколько часов, когда он, может быть, сидит в кафе, может быть, встречается с друзьями, может быть, бьет грушу в спортивном зале. Он все это делает для того, чтобы снизить эту эмоцию, которая его захлестнула, и чтобы вернуться домой в состоянии адекватном, в состоянии, когда он способен себя контролировать и заботиться об отношениях. Поэтому наши проекции, наши представления о том, как другому человеку в конфликте, они очень часто бывают ошибочными. И бывает очень важно понять, что происходит с другим человеком во время конфликта. Но это возможно в ситуации психологической безопасности, когда достаточно высокая степень доверия, когда мы проявляем заботу друг о друге, и когда другой человек уверен, что вот когда он расскажет, как ему плохо в конфликте, что мы над ним не посмеемся, не скажем: «Да ты все врешь», не скажем: «Ты сам виноват». Когда мы будем готовы услышать, потому что даже в кабинете у психолога иногда приходится слышать, что, например, жена говорит: «Я не верю, что когда ты убежал, это было про заботу обо мне. Ты просто пошел развлекаться, а на меня тебе наплевать». Сотрудничество возможно, когда мы готовы слышать друг друга и услышать, и поверить в то, что плохо не только мне. Готовы отказаться от этого образа врага, который формируется в конфликте, когда мы абсолютно уверены в своей правоте, и воспринимаем другого человека как злодея, который делает нам все на зло, делает, чтобы нам стало хуже. Но разрушить этот образ врага можно только осознавая ценность наших отношений, оценивая свои отношения как то, что в них хорошего и ценного гораздо больше, что конфликты — это не то, что осталось в наших отношениях, а это только какая-то часть, когда есть что сохранять хорошего, ценного. И когда люди готовы совершать вот эту работу для того, чтобы сохранять отношения, укреплять их, исправлять, от чего-то отказываться в отношениях. Поэтому важна готовность каждого. Один, конечно, тоже в поле войн. Когда один изменится, другой вынужден будет к нему приспособиться. Любая неожиданная реакция, она изменит течение конфликта. Поэтому даже один человек может поменять способ выяснения отношений в семье. Но если оба будут готовы как-то меняться, по-другому реагировать, слышать друг друга и верить, что во время конфликта другой не злодей, он не хочет мне навредить, он защищается. И тогда вот эта вот степень доверия, она позволит, вот это доверие в отношениях позволит стать командой. Это не значит, что конфликты исчезнут, они будут повторяться. Но это такая очень важная работа, чтобы они по-другому протекали, чтобы мы не доводили до какой-то точки кипения, точки невозврата, чтобы мы не говорили слишком разрушительных слов, оскорбительных. Если каждый готов, то конфликтами можно управлять. То есть я бы так сказала, очень важно, чтобы мы хотели сами управлять своими конфликтами и отношениями, а не позволяли конфликтам регулировать, управлять нашими отношениями и в конечном итоге, к сожалению, даже разрушать наши отношения. И вот эта вот готовность одного, а лучше двух, она гарантия успеха.
То есть даже если в семье конфликты происходят достаточно часто, то есть если есть желание там, или у супругов, или родитель-ребенок, да, то есть если родитель начнет меняться, как-то ситуация все равно она может измениться.
Да, конфликты, они могут быть неразрушительны. Для некоторых это стиль жизни. Это то, что поддерживает уровень эмоций, адреналина, окрашивает отношения, вот как раз придает им эмоции. И многие люди с удовольствием конфликтуют и радостно выходят из конфликтов. И время от времени им бывает скучно жить без конфликтов. И, то есть я не осуждаю, это просто такой способ. Есть люди, для которых конфликт — естественная, оздоравливающая часть отношений. Стадия такая важная. А те, которые не любят конфликтовать, они могут попытаться договариваться, чтобы не выходить за определенный уровень эмоций. Вот для них, допустим, пятерочка по 10-бальной шкале — это вполне достаточный уровень проявления эмоций, и 7 или 8 слишком разрушительно для них, слишком затратно энерго, потому что эмоции — это энергия. И эмоциональные люди, они очень быстро устают. Им нужно больше времени для отдыха, для сна. Не все готовы конфликтовать очень эмоционально. И важно понять, как для нас это приемлемо в наших близких отношениях.
Мне, знаете, еще подумалось о том, что помочь в какой-то степени снизить частоту, может быть, конфликтов или вот, ну, вот силу, да, протекания вот этой самой конфликтной ситуации, может, если семья будет учиться, ну, в зависимости от того, в какой сфере эти конфликты происходят, будет учиться тому, чтобы просто в обычной обстановке разговаривать, общаться, интересовать, что волнует одного, что волнует другого, что хочется одному, что хочется другому. Потому что есть такие ситуации, есть такие конфликты, которых можно было бы избежать, если бы мы имели возможность, если бы в семье не сидели, например, за компьютером, там, в гаджетах, в телефонах, в планшетах, еще где-то, а имели возможность просто вот именно такого простого человеческого общения. Ну, скажем так, не выходной день мы сидели и спорили, что мы будем делать, а на неделе уже договорились, что скоро вот будет выходной, как бы ты хотел провести, а как бы я хотел провести, а вы, дети, как бы хотели провести выходной день, а как это возможно? Мне кажется, что если вот такое потихонечку в своей семье вводить, то это может, ну, как-то вот повлиять и на то, как мы будем вести себя в конфликте, в конфликтных ситуациях. Может быть, какие-то конфликтные ситуации мы вообще бы могли избежать. Это же касается и отношений с детьми, потому что если мы особо про это не говорили, но очень часто и бывает такое, что взрослые, ну, хотя взрослые разные есть, но нередко бывает такое, что взрослые о своих потребностях, ну да, может быть, они не всегда догадываются, но они как бы могут понимать. Но нередко бывает такое, что взрослые считают, что вот дети должны делать только то, что я сказала, а то, что вот сам ребенок хочет. Даже вот элементарно, как провести выходной день? Или с родителями куда-то, например, поехать? Или он хочет с друзьями встретиться, к примеру? Или он хочет, например, там, я не знаю, какой-то кружок в секцию сходить? Ну, разные вариации здесь могут быть на самом деле. Нередко учитывается интерес только какой-то одной стороны, например. А очень важно было бы учиться слышать вообще всех, кто в семье есть. Потому что дети тоже могут быть таким вот неким спусковым таким крючком и влиять на отношения, на конфликтную ситуацию даже между супругами. То есть ребенок что-то там не так сделал, и кто-то из супругов может завестись. И нередко же бывает и такое, когда или муж, или жена начинают упрекать. Ты виновата, что дети так себя ведут, ты их плохо воспитал, или ты их просто плохо воспитал, или ты как отец мало им внимания уделял, ты с ними не общался, поэтому не вот так. Ну, то есть на самом деле может быть много всего разного, но мне кажется, если вот есть такая возможность как раз от какого-то такого общения, пусть оно будет вначале, если в семье это не было принято, может, оно будет вначале совсем немножко. Ну, даже вот 5 минут мы за ужином что-то обсудили, это уже, ну, какой-то, мне кажется, шажочек навстречу к тому, чтобы как-то вот наши отношения стали более крепкими, и, может быть, мы лучше стали как-то вот побольше что-то, может быть, друг о друге стали узнавать. Вот, мне кажется, как-то вот так, наверное, еще. И, может быть, конечно, играет какую-то роль такую серьезную. Если есть какие-то дела, которые всем в семье приносят радость, и самое главное, что это дело делается вместе всей семьей. То есть это тоже, ну, как бы некий такой объединяющий фактор, который, мне кажется, если даже конфликтная ситуация возникает, он может помогать, что не все в нашей жизни так плохо. То есть есть и какие-то хорошие такие моменты в нашей семье, ну, которые происходили. Как-то попалась английская поговорка, что даже у тучи есть светлый край. В ситуациях, если конфликты очень часто бывают, это и истощает вот участников конфликта. И иногда получается, иногда такое ощущение, что, ну, кажется, вообще все беспросветно, все настолько плохо.
Ничего не осталось, да, кроме конфликта в отношениях.
А на самом деле что-то осталось, и наша задача-то почаще к этому, вот к маленькому этому светлому краю тучи обращаться, и это потихонечку поможет саму-то тучу куда-нибудь, потом она, может, и уплывет, ее не будет уже.
Я с вами совершенно согласна. Мне кажется, что это можно назвать некоторой профилактикой конфликтов, но и вы назвали, я заметила 3 момента очень ценных, можно я их обозначу. Во-первых, можно избегать конфликтов, когда мы понимаем, что мы сегодня не очень хорошо себя чувствуем. У меня что-то болит, я устала, у меня что-то случилось на работе, и я расстроена. И если я приду домой и скажу, что я сегодня устала, вы меня простите, пожалуйста, и тогда, может быть, близкие отнесутся ко мне более бережно, но, по крайней мере, у меня не будет возможности сорваться на них, потому что... Или они не будут поддерживать этот конфликт, потому что они будут понимать, что, может быть, я сейчас прикрикнула, потому что я устала, а не потому, что я слишком недовольна или я не люблю ребенка. Дети, к сожалению, наши реакции все воспринимают: мама любит или папа, или не любит. О том, что мама устала или у нее неприятности, ребенок не может об этом подумать, жизненный опыт ему не позволяет. Вот. А если мы ребенку объясним, что ты, пожалуйста, я сегодня не могу с тобой поиграть, у меня болит голова, давай я сейчас немножечко отдохну, схожу в душ, выпью таблетку, и мы с тобой через полчаса позанимаемся. Вот таким способом можно избежать конфликта. Второй момент, о котором вы говорили, это вот чем более функциональна семья, чем меньше в ней сфер или моментов дисфункциональных, тем, конечно, легче эта семья преодолевает конфликты, не впадает в конфликт, легче выходит из них, потому что вот эта вот сфера успешности в семье, благополучия, радости, счастья, вот ценного чего-то. Очень важно эту сферу укреплять. И, конечно, это косвенным образом будет профилактикой конфликта. То есть важно укреплять традиции, придумывать новые, выделять время для того, чтобы проводить время вместе, придумывать, как это время провести всем вместе с удовольствием. И вот укреплять эти традиции, чтобы эти моменты становились традиционными. Конечно же, это очень важная такая деятельность, работа всех членов семьи по предотвращению конфликтов. И еще один момент — это про правила в семье. Если правила гласные, если взрослые люди садятся и договариваются о правилах, то когда возникает момент, например, воспитания ребенка, у них есть какая-то договоренность, что неважно, прав папа или не прав, он не может быть непоправимо неправ, нанести какой-то вред здоровью и жизни ребенка. Там может быть вопрос о том, ребенку сначала в душ сходить или мультик посмотреть. Можно договориться о том, что родители не спорят при ребенке. И если папа или мама, кто-то сказал, сначала ты идешь в душ, то родители не спорят и не выясняют, что для ребенка лучше. Для ребенка лучше, когда родители не спорят. Могут быть и другие правила. Вот конфликты чаще возникают, когда эти правила неосознанные, негласные, непроговоренные. Когда для одного как бы очевидно, что правильно вот так, а другой думает, что это же очевидно, что правильно по-другому. Например, как было в моей семье у моих родителей. Если супруги не сядут и не поговорят о том, а как будет у нас, в твоей семье было так, в моей семье было этак, а как будет у нас? Вот эта недоговоренность, она очень часто является полем, на котором возникает конфликт. И от того, что конфликт возник, это не значит, что ужас-ужас. Катастрофа, все разрушено, а это как раз повод сесть и подумать, а как будет у нас, а какие у нас будут правила. И если об этих правилах можно будет договориться, то, скорее всего, уже по этому поводу конфликта не будет в семье. Это я с вами согласна, что вот есть разные направления такой профилактической работы по снижению конфликтных ситуаций, способов, как мы конфликтуем.
Еще так мысль сейчас такая пришла в голову, что взрослым, наверное, очень важно помнить еще и о том, что если они конфликтуют, дети на них смотрят, и они, в общем-то, это воспринимают в качестве примера, как нужно себя вести в конфликтной ситуации. Иногда это бывает, когда ты в конфликте помнишь о том, что ты сейчас являешься еще и примером для своего ребенка, иногда это помогает более конструктивно этот конфликт разрешить, более, может быть, спокойно, то есть как-то с уважением друг к другу и так далее. Это почему-то об этом тоже сейчас подумалось.
Да, я согласна. Можно даже обсудить. Есть темы, которые никогда нельзя обсуждать при детях. И это могут быть темы даже школы. То есть зачем ребенка втягивать в этот конфликт? Мы можем быть не согласны с учителем, с директором. Угу. Но если ребенок будет знать об этом, он будет хуже учиться. То есть темы, которые вполне такие допускаемые цензурой, но ребенок не должен об этом знать. А есть темы, которые можно обсудить при ребенке. И это очень важно, чтобы он учился конфликтовать, обсуждать, говорить о том, что ему важно и интересно, о том, что он хочет, как бы он хотел провести выходные. То есть очень важно, чтобы он был включен в обсуждение домашних дел, даже если иногда это бывает в форме близкой к конфликту или это семья назовет конфликтом. Потому что этот опыт поведения в конфликте ему также понадобится в жизни и в школе, и с друзьями, и с учителями. Чтобы если мне показалось, что мой друг сегодня не так на меня посмотрел, чтобы я не просто там ему портфель куда-нибудь закинул или по голове стукнул, а просто подошел и сказал: «Как у тебя дела? Что-то ты сегодня ко мне не подходишь, даже не поздоровался». Вот этим коммуникативным навыкам, как прояснять наши отношения, как их строить, ребенок, конечно, учится в семье. И то, что он видит, это очень важно. И если мы будем помнить, что сейчас мы не только выясняем свои отношения, отстаиваем свою позицию, но и учим ребенка, воспитываем, и если мы хотим, чтобы он был более счастливым, то, наверное, это нам поможет себя лучше контролировать. Выбирать слова, выражения, проявлять эмоции.
В завершении передачи что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Я бы хотела пожелать мира в семье. Но для того, чтобы он был, мне кажется, иногда нужна какая-то смелость. Смелость доверять. Смелость быть искренним. Смелость попробовать что-то по-другому. Преодолеть какую-то свою защитную реакцию и поступить как-то, может быть, как когда-то удалось в отношениях с каким-то человеком, с другим привнести это в свои отношения семейные. Смелость что-то пробовать и верить в то, что другой человек также искренне заботится о себе, о вас, о семье, о детях. И не закрываться этой защитной реакцией своей, что вот все плохие. Мне хотелось бы пожелать вам доверять друг другу, верить себе, заботиться о себе. Для того, чтобы была возможность, были силы, ресурсы заботиться о детях и о близких и работать над отношениями.
Спасибо вам за участие. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь. Thank you.